Быть может, приятное занятие земледелия? А не есть ли оно, как говорят, скорее, незаживающая язва, вечно дающая повод для горя? То раздаются жалобы на засуху, то на ливневые дожди, то на хлебную ржу или на медвяную росу от спорыньи, а то и на чрезмерную жару либо мороз? Ну, а высокочтимое искусство государственного правления, многое уж другое, я обхожу молчанием. Через какие только оно не проходит бури, испытывая радость от всесотрясающей лихорадки законов и болезненно переживая неудачи более тяжкие, чем 10 000 смертей. Кто может быть счастлив, живя для толпы, ловя ее одобрительные прищелкивания и рукоплескания, игрушка народа, которую тот просто выбрасывает, освистывает, карает, убивает и делает достойной сострадания? Скажи мне, Аксиох, ты ведь сам государственный муж. Где умер Мильтиад? Где Фемистокл? Где Эфиальт? Где недавно погибшие стратеги? Примечание. Мильтиад, победитель персов при Марафоне, умер в тюрьме после несправедливого приговора, том 1, Горки. Эфиальт, афинский демократический законодатель, близкий к Периклу, был убит в 457 году за ограничение власти Ареопага. Том 1, Апология Сократа. Конец примечания. В то время я не поставил вопрос на голосование. Мне казалось неблагородным возглавить беснующийся народ, но на следующий день люди Ферамена и Калликсена, выдвинув подставных проэдров, без суда одним голосованием приговорили этих мужей к смерти, хотя ты и Эврипталем, единственные среди 30 000 собравшихся, пытались их от этого отговорить. Примечание. Ферамен – афинский государственный деятель времен Пелопоннесской войны. Отличался нерешительностью и двойственностью. Был казнен по приказу главы 30 тиранов – Крития. Калликсен – один из главных виновников гибели стратегов. Впоследствии сам был привлечен к суду и умер от голода, ненавидимый всеми. Ксенофонт – греческая история. О том, что Эврипталем во время незаконного суда над стратегами поддержал Сократа, рассказывает Ксенофонт. Эврипталем произносит речь в защиту стратегов, требуя, чтобы их судили по закону, каждого в отдельности. Об Аксиохе здесь ничего не говорится. Конец примечания. Аксиох. «Да, это так, мой Сократ, и я с той поры стал испытывать отвращение к трибуне оратора, и ничто не казалось мне столь тяжким, как управление государством. Это очевидно для тех, кто был в этом деле замешан. Ты рассказываешь это так легко, ибо наблюдал события издалека. Мы же, испытавшие все на себе, знаем точнее, что было». Народ, мой любезный Сократ, неблагодарен, привередлив, жесток, завистлив и груб, ибо он состоит из всякого сброда, из болтунов и насильников. Тот же, кто водит с ним дружбу, гораздо более жалок. Сократ, но мой Аксиох, раз ты, благороднейшее из знаний, считаешь самым ужасным из всех, как станем мы расценивать прочие виды занятий, не следует ли их избегать? Кроме того, я слышал от Продика, что смерть не имеет никакого отношения ни к живым, ни к умершим. Аксиох, что ты хочешь этим сказать, мой Сократ? Сократ. Я хочу сказать, что к живым она никак не относится, а умершие уже не существуют. Таким образом, сейчас она к тебе не имеет отношения, поскольку ты еще жив. И если что претерпишь, она тоже тебя не коснется, ведь тебя тогда не будет. Итак, печаль твоя тщетна, ведь она относится к тому, чего нет и не будет. Аксиох оплакивает Аксиоха, как если бы кто стал плакать о Сцилле или Кентавре, каковы и теперь не имеют к тебе отношения, и после твоей кончины также не будут иметь. Ведь страх перед чем-то свойственен тем, кто жив. Как может он быть присущ тем, кого нет? Аксиох, ты произнес эти слова, руководствуясь ходячей премудростью нашего времени. Из нее проистекает вся та вздорная болтовня, которой оглушают подростков. Меня же печалит утрата благ жизни, несмотря на шум и блеск твоих недавних речей, мой Сократ, более убедительных, чем эти последние. Ум мой блуждает далеко и не внемлет красным словам. Они даже вскользь меня не задевают. Все это пышные и блестящие фразы. Истины же в них нет. Страдания ведь не выносят софизмов и удовлетворяются лишь тем, что способно проникнуть в душу. Сократ. Ты, мой Аксиох, делаешь непоследовательное заключение, противопоставляя утрате благ ощущение зла и полностью забывая, что ты будешь мертв. Человека, лишенного благ, огорчает ощущение зла, противоположное благу, но ведь тот, кто не существует, не воспринимает этого лишения. Таким же образом может возникнуть печаль из того, что не приносит познания будущих огорчений. Если бы ты, Аксиох, с самого начала по неведению не предполагал единого ощущения для всех случаев, ты никогда бы не устрашился смерти. Теперь же ты сам себя крушишь, страшась лишиться дыхания жизни, и сам обрекаешь себя на утрату души. Ты дрожишь от страха потерять ощущение и в то же время считаешь, что будешь воспринимать чувством чувство, которого уже не будет в помине. Да, кроме того, существует немало прекрасных рассуждений о бессмертии души. Ведь смертная природа никоим образом не могла бы объять и свершить столь великие дела. Презреть преобладающую силу зверей, пресекать моря, воздвигать большие столицы, учреждать государства, взирать на небеса и усматривать там круговращение звезд, пути солнца и луны и их восходы и закаты, затмение и скорое освобождение от темноты, равноденствие и оба солнцеворота – плеяды зимой и летом, ветры и стремительно падающие дожди, безудержные порывы ураганов. Природа наша запечатлевает в памяти на вечные времена события, происходящие в космосе. Все это было бы недоступно душе, если бы ей не было присуще некое поистине божественное дыхание, благодаря которому она обладает проницательностью и познанием столь великих вещей. Так что, мой Аксиох, не к смерти ты переходишь, но к бессмертию, и удел твой будет не утрата благ, а наоборот, более чистое, подлинное наслаждение ими. радости твои не будут связаны со смертным телом, но свободны от всякой боли, освобожденный из этой темницы и став единым, ты явишься туда, где все безмятежно, безболезненно, неприходяще, где жизнь спокойна и не порождает бед, где можно пользоваться незыблемым миром и философически созерцать природу не для толпы театральных эффектов, но во имя вящего процветания истины. Примечание к предыдущему тексту. О блаженстве бессмертия Сократ говорит в своей речи перед судьями. Том 1. Апология Сократа. Там же идет речь о понимании смерти в двух смыслах: или стать ничем, ничего не чувствуя, или поверить в бессмертие души и вести беспечальную жизнь в ином мире. Конец примечания. Аксиох. Ты своими речами обратил мои мысли в прямо противоположную сторону. Страх смерти куда-то ушел, на его место пришло томление. Меня охватило желание, подражая ораторам, сказать нечто тонкое, ведь я уже давно занимаюсь небесными явлениями и слежу за божественным вечным круговоротом, а потому я воспрял от своей слабости и стал новым человеком. Сократ, если же ты желаешь, услышь и другое рассуждение, которое мне возвестил маг Гобрий. Он сказал, что во время похода Ксеркса его дед и тезка, будучи послан в Делос, дабы охранять заповедный остров, родину двух божеств, вычитал на двух медных табличках, которые Опис и Гекаэрг вывезли из Гиперборейской земли, что после высвобождения души из тела она отправляется в некое безвидное место, в подземное обиталище, туда, где находится дворец Плутона, не уступающий дворцу самого Зевса. Ведь земля расположена в средоточии космоса, небесный же свод сфера виден. И одну половину сферы получили в удел небесные боги, другую — боги подземного царства. При этом одни из них между собой братья, другие же — дети братьев. Примечание. Гобрий — персидский маг, названный Диогеном Лаэрцием в числе преемников Зороастра, наряду с Астаном, Астрампсихом Пазатом. О Ксерксе в томе первом «Алкивиад». Делос был родиной Аполлона и Артемиды, где они особенно почитались. Имена Опис и Гекаэрги, пришедших из страны Гипербореев на родину почитаемого ими Аполлона, толкуются различно. Опис или Упис – один из предполагаемых отцов Артемиды, Цицерон о природе богов. Гекаэрг – эпитет Аполлона, далеко действующий. У Каллимаха – гимны Упис, Локсо и Гекаэрга – дочери Борея, которые начали первыми приносить жертвы на Делосе. Локсий – эпитет Аполлона, буквально кривой, то есть изрекающий кривые двусмысленные оракулы. Имя Опис носит гиперборейская дева у Аполлодора и спутница Артемиды у Вергилия, Энеида. То есть это божество и мужского, и женского рода в культе гиперборейских Аполлона и Артемиды. Павсаний ссылается на гимн Опис и Гекаэрге, двум девам-гиперборейкам. О взаимоотношениях Аполлона и гиперборейцев у Лосева. Античная мифология в историческом развитии. Москва, 1957 год, страница 402. Гиперборейская земля, согласно мифу, находится далеко за севером, Бореем. Ее обитатели считались счастливым народом, ведущим простую и любезную богам жизнь. Аполлон пребывает в зимнее время у гиперборейцев, отправляясь в Дельфы с наступлением тепла. Изложение гимна Алкея к Аполлону античным ритором Гимерием в переводе Лосева. Указанное сочинение, страницы 407-408. Плутон, он же Аид, брат Зевса, бог царства смерти. Конец примечаний. А преддверие пути в царство Плутона надежно охраняется железными засовами и замками. Того, кто их отопрет, принимает в свое лоно река Ахеронт, а затем Кокит. Переплыв, каковые, надлежит быть отведенным к Миносу и Радаманту на равнину, именуемую «Долиной истины». Примечание. Ахеронт – река на севере Греции, Феспротии. Кокит – буквально плач, завывание, приток Ахеронта. По мифам, эти реки протекают и в царстве мертвых. Подробнее о топографии подземного мира в томе втором «Федон». О Миносе и Радаманте – Минос. Конец примечания. Там восседают судьи, расспрашивающие каждого из пребывающих, какой они жили жизнью и какие привычки прививали своему телу. При этом солгать бывает немыслимо. Примечание. Подробно об истории загробного существования души у Платона в томе первом «Горгий». Конец примечания. Итак, те, кому в жизни сопутствовал добрый даймон, поселяются в обители благочестивых душ, где в изобилии созревают урожаи всевозможных плодов, где текут источники чистых вод и узорные луга распускаются многоцветьем трав, где слышны беседы философов, где в театрах ставятся сочинения поэтов и пляшут киклические хоры, где звучит музыка, и устрояются как бы сами собой славные пиршества и совместные трапезы, где беспримесна беспечальность и жизнь полна наслаждений. Там нет ни резких морозов, ни палящего зноя, но струится здоровый и мягкий воздух, перемешанный с нежными солнечными лучами. Посвященные сидят здесь на почетных местах и, как в земной жизни, совершают священные обряды. Примечание. Этому удивительно счастливому житию душ в загробном мире присущи черты эпикурейства. Лосев. История античной эстетики. Ранний эллинизм. Москва, 1979 год. Страницы с 244 по 610. Конец примечания. «Может ли статься, что ты, соплеменник богов, не будешь одним из первых, кто сподобился сей чести?» Ведь предание гласит, что и спутники Геракла и Диониса, раньше, чем сойти в Аид, приняли посвящение в этом месте, и элевсинская богиня воспламенила в них отвагу для этого путешествия. Примечание. Миф о нисхождении Геракла в Аид с предварительным посвящением в Элевсине в мистерии с очищением его Эвмолпом от убийства кентавров известен из Аполлодора. В Аиде Геракл спасает Тесея, оставив там Перифоя. Они хотели похитить богиню Персефону и выводит на свет пса Кербера, которого затем выдворяет на место, показав его царю Эврисфею. Что касается Диониса, то вся мифология этого божества природных сил связана с элевсинской богиней Деметрой, культом земли и подземного мира. Так Деметра и Дионис, прибывшие при царе Пандионе в Аттику, были радушно приняты в Элевсине царем Келеем и Икарием Аполлодор, где при Писистрате к элевсинским мистериям были присоединены Дионисовы таинства. Дионис, признанный божеством, спустился в Аид, вывел оттуда свою мать Семелу, назвав ее Тионой, и вместе с ней поднялся на небо. Миф о нисхождении Геракла и Диониса в Аид был настолько популярен, что стал сюжетом комедий и пародий, как, например, в «Лягушках» Аристофана. Деметра особенно почиталась в Элевсине, вблизи Афин, где в ее честь проводились специальные мистерии. Конец примечаний. Тех же, чья жизнь была истерзана злодеяниями, Эриней ведут через Тартар к Эребу и Хаосу, в обитель нечестивцев, где Данаиды бесконечно черпают воду и наполняют ею сосуд, где мучится жаждой Тантал, где вечно пожираются вырастающие вновь внутренности Тития, и Сизиф безысходно катит в гору свой камень, так что конец его труда оборачивается началом новой страды. Примечание. Эрине, богине-мстительнице, особенно за пролитую материнскую кровь. Тартар – древнейшее теогоническое порождение, Гесиод – Теогония, и пространство, расположенное под Аидом, наиболее глубокая часть земли, где находятся по Гесиоду корни земли и моря, Теогония, а также свергнутые Зевсом титаны. Эреб – мрак, брат ночи, порождение хаоса. Данаиды, дочери Даная, убившие своих двоюродных братьев-женихов Египтиад и после смерти наказанные в Тартаре, о виде метаморфозы. Там же находится Титий, покушавшийся на богиню Латону, Тантал, сын Зевса, похитивший амброзию и нектар у богов, и Сизиф, обманувший смерть. Одиссея, а также Овидий, метаморфозы. Конец примечания. Там они, облизываемые дикими зверями и то и дело обжигаемые пылающими факелами Пен, мучимые всевозможными истязаниями, терпят вечную кару. Примечание. Пена от греческого «возмездия». В греческом звучании сопоставимо с русским «пеня» – «возмездие», «кара». Здесь явная персонификация, конец примечания. «Вот что слышал я от Гобри, а ты, Аксиох, пожалуйста, рассуди сам. Ведь разум мешает мне быть прямолинейным, и я твердо знаю лишь то, что любая душа бессмертна, а побывав в этом месте, она, кроме того, становится и беспечальной. Так что, как ни поверни это, Аксиох, тебя ожидает блаженство, ибо ты прожил свой век в благочестии». Примечание. «Любая душа бессмертна». Доказательства бессмертия души развиты Платоном в диалоге «Федон», том 2. Конец примечания. Аксиох. «Мне стыдно тебе что-либо отвечать, мой Сократ. Я настолько далек сейчас от страха смерти, что жажду ее всей душой. Так убедило меня это предание. В нем есть что-то что-то небесное. Я презираю жизнь, как если бы я был уже перемещен в лучшее обиталище. Теперь я спокойно обдумаю про себя сказанное, но после полудня будь снова со мною, Сократ». «Сократ, я сделаю, как ты сказал, а сейчас я вернусь в Киносарк, к обычному месту философских бесед, откуда и был сюда вызван».